Знаки доблести и хитрости. Дней Александровых медальное начало. Плешивый щеголь, враг труда, по выражению язвительного Пушкина, в наше время Александр I именовался бы хипстером. Полюбуйтесь на его парадный портрет кисти Степана Щукина. Элегантные баки, небольшой аккуратный ирокез, прикрывающий рано наметившуюся лысину. Ничего не выдавало в нем поначалу ни победителя Наполеона, ни пресловутого тобольского старца Федора Кузьмича. При дворе своего отца Павла I будущий император держался вызывающе, отдавая одновременно дань двум наиболее модным течениям среди золотой молодежи того времени – политическому либерализму и эстетическому сентиментализму. Так, например, он любил говаривать в узком кругу, что, придя к власти, цесаревич благоразумно не уточнял, каким именно способом он это сделает, дарует народу конституцию и отречется от престола, чтобы остаток жизни провести в каком-нибудь прелестном домике на живописном берегу Рейна. Как ни странно, оба обещания он сдержал, хотя и с оговорками. Конституция действительно была им дарована, но не Россия, а Польша. Что же касается второго, то есть ухода в мир, то мы вслед за князем Владимиром Борятинским и Даниилом Андреевым склонны по меньшей мере всерьез относиться к известной, однако, будем справедливы, все еще не до конца убедительной, легенде, согласно которой Александр Благословенный не умер в 1825 году в Таганроге, а отправился, духовной жаждой утомим, в долголетнее странствие. Правда, не на запад, как планировал в юности, а на восток, в Сибирь. Но это случится позднее. А пока, смахнув меланхолическую слезу по поводу сообщенного ему графом Палином среди ночи 12 марта 1801 года известия о только что совершенном царе и отце убийстве, оробев и немного поломавшись, молодой Александр вышел к ожидавшим его войскам и объявил, что батюшка скончался апоплексическим ударом, и многозначительно добавил, что все при нем будет, как при бабушке. В тот же день эти слова были повторены, возможно, что заранее обдуманы и заготовлены, и обрели официальный статус в манифесте о вступлении на престол. Мы, восприемля наследственно императорский всероссийский престол, восприемлем купно и обязанность управлять Богом нам врученный народ по законам и по сердцу в бозе почивающей августейшей бабки нашей, государыни императрицы Екатерины Великие, коее память нам и всему Отечеству вечно пребудет любезна. Да по ия премудрым намерением шествуя, достигнем вознести Россию наверх славы и доставить ненарушимое блаженство всем верным подданным нашим. Разумеется, наследственно и купно воспринималась и обязанность награждения медалями. Отрасль, достигшая расцвета именно при августейшей бабке, и не от того ли пребывавшая во времена правления батюшки в немилости. Летом того же года специально для коронационных московских торжеств, намечавшихся в сентябре, изготовили первую в длинном ряду наград Александровской эпохи медаль за служение во время коронации, мастер Карл Либерехт. Не будем отвлекаться на ее описание. Причина для ее вручения ясна из названия. Далее последовало несколько более интересных, хотя и маловыразительных медалей, которые, однако же, недостаточно было бы просто перечислить. Их история не ограничилась ни коронацией, ни даже царствованием Александра I. Такова, к примеру, медаль за полезное. Серебряная или золотая, сменявшимся со временем профилем императора на аверсе и неизменной надписью на реверсе, она выдавалась купцам и мещанам за различные услуги правительству, а равно и за крупные пожертвования на благотворительность. Носить ее полагалось на лентах Аннинского, Владимирского или Александровского ордена, в зависимости от величины заслуг. Эта медаль явилась вариантом другой, более разнообразной по составу награжденных медали за усердную службу. Обладателями ее стали и хан Киргиз-Кайсацкой Орды за усердие его к престолу, за переселение на здешнюю сторону Урала с 30 000 кибиток, и простой столярный мастер царскосельского дворцового правления за отличную службу и особое искусство в работе, и немецкий колонист Келлер за работу учителем в течение 24 лет. Не менее любопытна медаль за усердие, учрежденная одновременно с медалью за полезное. Вот пример награждения ею. В 1809 году медаль эту пожаловали якутскому купцу Горохову за найденную на берегу Ледовитого океана голову неизвестного зверя. Полезная вещь. Еще в 1799 году, изъявив желание пожертвовать приятной жизнью пользам любезного отечества, отправился в Закавказье русский химик и минеролог Аполлос Мусин-Пушкин. Он был не просто Аполлос, а Аполлос Аполлосович. Отца его, президента, руководивший русской горнорудной промышленностью Берг-коллегии, звали Аполлосом Епафродитовичем. Кроме научной, Мусин-Пушкин выполнял и дипломатическую миссию в Тифлисе, результатом которой стало присоединение Грузии к России в 1801 году. Для участников экспедиции было велено в 1802 году изготовить в нескольких экземплярах специальную медаль на красной ленте Александровского ордена с надписью на оборотной стороне: «Воздаяние за усердие, оказанное во время экспедиции тайного советника Мусина Пушкина для приискания руды в хребтах Кавказских и Араратских гор». История перехода Грузии, точнее, Картли-Кахетинского царства под покровительство Российской империи, а затем и вхождение в ее состав, долгая и драматичная. Петр I, мягко говоря, подвел в свое время грузинского царя Вахтанга VI, внезапно прервав свой широко разрекламированный среди кавказских христиан персидский поход. В результате Вахтанг потерял трон и был вынужден бежать в Россию, где вскоре и умер. В русско-турецкую войну 1768-74 годов в Закавказье не без успеха действовал русский корпус графа Готлоба Татлебина, личности весьма примечательной. Лихой саксонец на русской службе отличился храбростью при Кунерсдорфе, взял в 1760 году Берлин, вернее, перехватил славу занятия прусской столицы из-под носа умения оборотливых Захара Чернышова и Морица Ласси. В следующем году он был обвинен в прусской измене и приговорен к смертной казни. Затем помилован Екатериной, служил на Кавказе рядовым и был восстановлен в звании. Имя этого типичного для 18-го столетия авантюриста уже при его жизни обросло многочисленными легендами. Одну из них в своей «Истории пугачевского бунта» позднее зафиксировал Пушкин. Согласно ей, Татлебин еще в Германии случайно обратил внимание на внешнее сходство одного казака с наследником российского престола, будущим кратковременным царем Петром III, смутив доверчивую казацкую душу. Грузинский царь Ираклий II, несмотря на личную вражду с Татлебиным, едва не закончившуюся для него весьма плачевно, упрямо искал способ укрыться под защитой могущественной христианской державы. Он был согласен на вассальную зависимость, как прежде от Ирана, но его, по выражению дипломата и заговорщика, действовавшего в пользу Павла, графа Никиты Панина, странные и не ко времени учиненные предложения поначалу встретили в Петербурге холодный прием. Однако через десятилетия именно они легли в основу Георгиевского трактата, которому мы обязаны началом строительства военно-грузинской дороги и основанием Владикавказа. Пользуясь случаем, расшифруем название крепости полностью – Владей Кавказом. Придумал его, разумеется, поэт, генерал-граф Павел Потемкин. Граф и впрямь являлся недурным рифмачом и участником суворовского штурма Измаила, которому впоследствии посвятил поэтическое сочинение драму «Зельмира и Смилон» в трех действиях. Хотя гораздо более известна в то время была супруга генерала, Прасковья Закревская, фрейлина императрицы, одна из наиболее порочных петербургских красавиц, любовница другого Потемкина, Таврического, генерал-фельдмаршала и фаворита Екатерины. Заключение трактата отмечено было памятной медалью с профилем императрицы на аверсе и надписью на реверсе «Вере и верности». В сущности же, трактат явился лишь первым шагом по непростому пути к присоединению Грузии. Заявленная верность оказалась непрочной и сохранялась недолго. России Грузия все еще приходилась не ко времени. Да и сам царь Ираклий вскоре засомневался и уже через 3 года, в 1787-м, пошел на сепаратный мир с Турцией, чем фактически денонсировал соглашение с русскими. Турки потерпели сокрушительное поражение в войне 1787-92 годов и официально отказались от каких-либо видов на Турцию. Однако тут же на нее ополчился Иран. В сентябре 1795-го персидские полчища ага Мухаммед-хана разгромили оставшихся без защиты грузин в Крацанистской битве, завладели Тбилиси и учинили там чудовищную резню. В ответ на это русский корпус под командованием Валериана Зубова вторгся в Дагестан, штурмом овладел Дербентом и вполне мог тогда же омыть сапоги в Индийском океане. Как вдруг кончина Екатерины II сразу спутала русским все карты. Главнокомандующий Зубов, как брат последнего фаворита императрицы Платона, был ненавистен Павлу I. И ради мести тот предпочел немедленно прекратить столь удачно начатую кампанию. Войска отозвали, а бедного Зубова даже не удостоили личного приказания вернуться. Пусть остается с персами один на один. Несколько слов стоит сказать об этом баловне судьбы. Увлечение пожилой Екатерины его старшим братом позволило Валериану в 25-летнем возрасте сделаться генерал-аншефом. Для сравнения, Суворов получил то же звание в 1886 году, в 56 лет. Заваленный деньгами, деревнями и орденами, награжденный чинами не по летам, юнец не стеснялся выпрашивать себе все новые почести. Так, будучи пожалован королем Фридрихом в кавалеры прусского ордена Черного Орла, Валериан тотчас прозрачно намекнул брату, что по уставу носить этот орден может лишь лицо, находящееся в звании не ниже генерал-поручика. Сам же он в ту пору был только что произведен в генерал-майоры. При всем том, наш чинолюбец отличался личной храбростью, доходящей порой до безрассудства. Молодецкая удаль принесла ему вполне заслуженного Георгия 4-й степени за штурм Измаила. В Польше она же привела